Апология. Оправдательная речь Сократа, произнесенная им на Афинском суде в 399 году, после того, как были выслушаны речи обвинителей. Все даты, кроме оговоренных, относятся к периоду до нашей эры. Сочинение Платона вряд ли представляет собой подлинно засвидетельствованную речь Сократа. Скорее всего, это ее художественное, стилизованное воспроизведение, имеющее, однако, большую историческую ценность. Процесс Сократа в Афинах был делом слишком известным и громким, чтобы можно было ожидать от Платона, человека близкого к Сократу, хорошо осведомленного о ведении процесса, значительных отклонений от действительных событий. Попытка своеобразной реабилитации перед современниками и потомками незаслуженно обвиненного и казненного Сократа принадлежит не только Платону. Нам известны и другие апологии Сократа, большей частью совсем до нас не дошедшие. Пользуются, например, известностью апология Сократа, принадлежащая Ксенофонту, также близкому к Сократу и создавшему высокоморальный образ этого философа в своих воспоминаниях о Сократе. Ксенофонт Афинский. Сократические сочинения. Москва, 1935 год. По свидетельству византийского лексикона суда, философ-стоик Тион из Антиохии написал апологию Сократа. Аристотель в риторике упоминает Теодекта из Фасилиды в Ликии, оратора и трагического поэта, ученика Платона и Исократа в качестве автора одной из апологий Сократа. Диоген Лаэрций сообщает, что апологию Сократа написал также Диметрий Фалерейский, 4-3 века, ученик Феофраста. Смотри Диоген Лаэрций о жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. Москва, 1986 год. Через 600 лет после этого знаменитый ритор Либаний, 4 век нашей эры, создал заново речь Сократа на суде, дошедшую до нас среди так называемых декламаций этого знаменитого учителя красноречия. Помещаемый в настоящем томе перевод апологии Сократа и Критона взят из издания 1903 года. Апология Сократа после обвинительных речей. Все подзаголовки в диалогах представляют собой издательские добавления к тексту. «Как подействовали мои обвинители на вас, о мужи Афинине, я не знаю». Что же меня касается, то от их речей я чуть было и сам себя не забыл. Так убедительно они говорили. Обвинителями Сократа были молодой трагический поэт Милет, сын Милета, тоже незначительного трагического поэта, не раз высмеянного знаменитым афинским комедиографом Аристофаном, например, «Лягушки». Анит, богатый афинский владелец кожевенных мастерских, один из активных демократов и участник освобождения Афин от господства 30 тиранов в 401 году. Смотри «Ксенофонт. Греческая история. Ленинград. 1935 год». А также оратор Ликон из-за жалоб на бедность высмеивался комиками. Формально первым обвинителем был Милет, но по существу главная роль в обвинении принадлежала влиятельному Аниту, осуждавшему Сократа с позиции узкой консервативной благонадежности и видевшему в Сократе, которого он сближал с софистами, опасного критика старинных идеалов государственной, религиозной и семейной жизни. По свидетельству Диогена Лаэрция, обвинительную речь для Милета написал софист Поликрат. Дело Сократа слушалось в одном из 10 отделений суда присяжных, так называемой «гильеи», включавшей 5000 граждан и 1000 запасных, которые ежегодно избирались по жребию от каждой из 10 фил Аттики. Таким образом, в отделении, разбиравшем дело Сократа, было 500 человек, причем к этому четному количеству присоединяли для голосования еще одного присяжного, так что число гилиастов становилось нечетным. Сократ, называя своих слушателей «мужи Афиняне», имеет в виду не только судей, но и всех присутствующих, то есть всех членов Афинского народного собрания, в котором могли принимать участие все граждане мужского пола, достигшие 20 лет. Тем не менее, говоря без обиняков, верного они ничего не сказали. Но сколько они не лгали, всего больше удивился я одному. Тому, что они говорили, будто вам следует остерегаться, как бы я вас не провел своим ораторским искусством. Не смутиться перед тем, что они тотчас же будут опровергнуты мною на деле, как только окажется, что я вовсе не силен в красноречии. Это с их стороны показалось мне всего бесстыднее, конечно, если только они не считают сильным в красноречии того, кто говорит правду. А если это они разумеют, то я готов согласиться, что я оратор, только не на их образец. Они, повторяю, не сказали ни слова правды, а от меня вы услышите ее всю». Только уже, клянусь Зевсом, Афиняне, вы не услышите речи разнаряженной, украшенной, как у этих людей, изысканными выражениями, а услышите речь простую, состоящую из первых попавшихся слов. Ибо я верю, что то, что я буду говорить, правда, и пусть никто из вас не ждет ничего другого. Да и неприлично было бы мне в моем возрасте выступать перед вами, о мужи, наподобие юноши с придуманную речью. Так вот, я и прошу вас убедительно, и умоляю, о мужи Афиняне, услыхавши, что я защищаюсь теми же словами, какими привык говорить и на площади у меняльных лавок, где многие из вас слыхали меня и в других местах, не удивляйтесь и не поднимайте из этого шума. У меняльных лавок или столов менял, где происходил обмен всевозможных денежных знаков, было в богатом торговом городе одно из самых оживленных мест. Сократ подчеркивает, что он будет говорить безыскусно, а не по примеру софистических риторов, скрывавших иной раз убогость мысли под тропами и фигурами изысканной речи. Известно, смотри у Диогена Лаэрция, что Сократ отказался от речи, специально написанной для него Лисием. Дело-то вот в чем. В первый раз пришел я теперь в суд, будучи 70 лет от роду. Сократ родился в 469 году до нашей эры. Суд происходит в 399 году. Так ведь здешний-то язык просто оказывается для меня чужим. И как вы извинили бы меня, если бы я, будучи в самом деле чужеземцем, говорил на том языке и тем складом речи, к которым привык с детства, так и теперь я прошу вас, не более чем справедливости, как мне кажется, позволить мне говорить по моему обычаю, хорош он или нехорош, все равно, и смотреть только на то, буду ли я говорить правду или нет. В этом ведь и заключается долг судьи. Долг же оратора — говорить правду. Два рода обвинителей. И вот правильно будет, о муже Афиняне, если сначала я буду защищаться против обвинений, которым подвергался раньше. и против первых моих обвинителей, а уж потом против теперешних обвинений и против теперешних обвинителей. Говоря о прежних обвинениях и обвинителях, Сократ имеет в виду слухи, в течение многих лет распространявшиеся среди афинских благонамеренных граждан, об опасности его философских бесед, подрывавших традиционные авторитеты. «Ведь у меня много было обвинителей перед вами и раньше, много уже лет, и все-таки ничего истинного они не сказали». Их-то опасаюсь я больше, чем они-то с товарищами. И эти тоже страшны, но те еще страшнее, о мужи. Большинство из вас они восстановляли против меня, когда вы были детьми, и внушали вам против меня обвинение, в котором не было ни слова правды, говоря, что существует некий Сократ, мудрый муж, который испытует и исследует все, что над землею, и все, что под землею, и выдает ложь за правду. Здесь слово «мудрый» Сократ иронически понимает как «софист», желая этим сказать, что сами афиняне, толком не разбираясь в его целях и методах, принимали его по своему невежеству за одного из софистов, платных учителей практической житейской мудрости. Здесь также имеется в виду ходячее мнение о натурфилософах, якобы пытавшихся возвести в божественное достоинство закономерности природных явлений, а также о некоторых так называемых метеорософистах, как, например, о Гиппии из Элиды или Протагоре из Абдер, изображавших из себя знатоков астрономии, но в народе слывших шарлатанами. Вот эти-то люди, о мужи афиняне, пустившие эту молву, и суть страшные мои обвинители, потому что слушающие их думают, что тот, кто исследует подобные вещи, тот и богов не признает. Кроме того, обвинителей этих много, и обвиняют они уже давно. Да и говорили они с вами в том возрасте, когда вы больше всего верили на слово, будучи детьми, некоторые же юношами, словом обвиняли заочно в отсутствии обвиняемого. Но всего нелепее то, что и по имени ты их никак не узнаешь и не назовешь, разве вот только сочинителей комедий. Под сочинителем комедии Сократ подразумевает Аристофана, не понимавшего Сократа и высмеявшего его в комедии «Облака». Насмешки над Сократом находим также в «Птицах» Аристофана, в «Лягушках» и в некоторых фрагментах комедиографа Евполида. Иронические замечания о связях Сократа и Еврипида, тоже жестоко высмеянного Аристофаном, находим во фрагментах Телеклида и Каллия. Ну а все те, которые восстановляли вас против меня по зависти и злобе, или потому что сами были восстановлены другими, те всего неудобнее, потому что никого из них нельзя ни привести сюда, ни опровергнуть, а просто приходится как бы сражаться с тенями, защищаться и опровергать, когда никто не возражает. Так уж и вы тоже согласитесь, что у меня, как я сказал, два рода обвинителей. Одни, обвинившие меня теперь, а другие давнишние, о которых я сейчас говорил. И признайте, что сначала я должен защищаться против давнишних, потому что и они обвиняли меня перед вами раньше, и гораздо больше, чем теперешние. Хорошо. Критика прежних обвинителей. Итак, о муже афиняне, следует защищаться и постараться в малое время опровергнуть клевету, которая уже много времени держится между вами. Желал бы я, разумеется, чтобы так оно и случилось, и чтобы защита моя была успешной, конечно, если это к лучшему и для вас, и для меня. Только я думаю, что это трудно. И для меня вовсе не тайна какое-то предприятие. Ну да уж относительно этого пусть будет как угодно Богу, а закон следует исполнять и защищаться. Часто упоминаемый платоновским Сократом Бог — некое божество, близкое к монотеистическому. Припомним же сначала, в чем состоит обвинение, от которого пошла обо мне дурная молва, полагаясь на которую Милет и подал на меня жалобу. Хорошо. В каких именно выражениях клеветали на меня клеветники? Следует привести их показания, как показания настоящих обвинителей. Сократ приступает закон, тщетно испытуя то, что под землею, и то, что в небесах, выдавая ложь за правду и других научая тому же. Вот в каком роде это обвинение. Вы сами видели в комедии Аристофана, как какой-то Сократ болтается там в корзинке, говоря, что он гуляет по воздуху и несет еще много разного вздору, в котором я ничего не смыслю. Обвинение Сократа типично для бытовых обвинений, предъявлявшихся обычно софистам, согласно которым они учили ложь выдавать за правду. Недаром Сократ считает, что пародия, созданная на него Аристофаном в облаках, в действительности не имеет к нему никакого отношения. Говорю я это не в укор подобной науке и тому, кто достиг мудрости в подобных вещах. Не доставало, чтобы Милет обвинил меня еще и в этом. А только ведь этого мужа Афинине нисколько меня не касается. А в свидетели этого призываю большинство из вас самих и требую, чтобы это дело обсудили между собою все те, кто когда-либо меня слышал, ведь из вас много таких. Спросите же друг у друга, слышал ли кто из вас когда-либо, чтобы я хоть сколько-нибудь рассуждал о подобных вещах. И тогда вы узнаете, что настолько же справедливо и все остальное, что обо мне говорят. А если еще, кроме всего подобного, вы слышали от кого-нибудь, что я берусь воспитывать людей и зарабатываю этим деньги, то и это неправда. Хотя мне кажется, что и это дело хорошее, если кто способен воспитывать людей, как, например, Леонтинец Горгий, Киосец Продик, Элидец Гиппий. Сократ не брал денег за обучение, что именно делали софисты и что вызывало к ним вражду. Смотри воспоминания Ксенофонта. Кто берет плату за свои беседы, тех он презрительно называл продавцами самих себя в рабство. Он ни с кого не требовал платы за свои беседы. Леонтинец Горгий из Сицилии. 483-375 годы. По Веламовицу Меллендорфу около 500-497 и 391-388 годы. Ученик Эмпедокла, один из главных основателей софистической философии. Во время Пелопоннесской войны в 427 году он возглавлял Леонтинское посольство в Афины и добился от афинян военной помощи против сиракузян. Горгий остался в Афинах и прославился там как ритор. В Дельфах ему была поставлена золотая статуя. Смотри, Цицерон об ораторе. Горгий является также одним из основателей античной риторики с ее сложной системой тропов и фигур, часть из которых так и называется Горгиевы. Стиль его речей отличался пышностью, вычурностью, особой возвышенностью и в античности именовался горгианским. Горгию посвящен у Платона специальный диалог. Кеосец Продик родился около 470 года. Софист, в нравоучениях которого заключен, в отличие от других софистических учений, большой моральный пафос. Смотри приписываемую ему Ксенофонтом знаменитую аллегорию о Геракле на распутье «Воспоминания». Он занимался также философией языка, а именно синонимикой, что характерно для софистов, придававших огромное значение слову.